Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». В этом часе мы с вами будем слушать продолжение записей из серии бесед семейного христианского лагеря. Это будет шестая передача.
Молиться, некогда молиться, для матери есть много дел. С утра до ночи суетиться, как будто Бог сам повелел. И сколько дал он ей забот, чтоб в мыслях отдых не пройдет. Везде успеть стараюсь я, молиться некогда, друзья. Неделю все трудись, трудись, с бельем, с обедами возись. И только ноченьку дождать, сказать молитву, да в кровать.
Молиться, мне молиться? Что вы, послушайте, не может быть. Я муж, отец, трудом тяжелым, обязан хлеб свой добывать. А чтобы жить могла семья, молиться некогда, друзья. А в воскресенье силы нет молиться, думать и читать. Спешить увидеть белый свет, а на базаре что купить, продать. Сперва сюда, потом туда, а время мчится без следа. И напоследок конца дня молиться некогда, друзья. Подобных оправданий ряд. Везде услышишь и поймешь, что их родил кромешный ад, что в них одна слепая ложь. Но помни, муж, жена, о том, что скажешь ты перед судом. Тебя охватит страх и дрожь, тогда молиться ты начнешь.
Молитвы тихое уединение, душе уставшей от земных дорог, дарит святую силу вдохновенья и радость жизни средь скорбей тревог. Молитвы крылья дух возносят к Богу, туда, где нет невзгод и суеты, в небесные лазурные чертоги, к сиянию вечной дивной красоты. Забыв всю тяжесть жизненных волнений, спешу душой пределов тех достичь и в пламенной молитве вдохновенной покой и радость вечности постичь. Молитвы крылья дух возносят к Богу, туда, где нет невзгод и суеты, в небесные лазурные чертоги, к сиянию вечной дивной красоты. Господь, ты так велик в любви безмерной, заботой нежной окружая нас, и нам даришь в молитвенном общенье и отдых, и с тобой живую связь. Молитвы крылья дух возносят к Богу, туда, где нет невзгод и суеты, в небесные лазурные чертоги, к сиянию вечной дивной красоты. Молитвы крылья дух возносят к Богу, туда, где нет невзгод и суеты, в небесные лазурные чертоги, к сиянию вечной дивной красоты.
Николай Степанович, практикуется ли у нас в братстве отправлять миссионеров в другие страны, например, в Африку? В прошлом году видели слайды, как русские трудятся в Африке. Если есть желание, реально ли туда попасть? Если нет, то почему? Значит, друзья, на карте мира очень много белых пятен. Белые пятна – это в смысле миссионерства, белые пятна. Советский Союз было пятно одно из самых белых, из самых белых. Поэтому, в общем-то, мы работали больше на евангелизацию Советского Союза, бывшего Советского Союза стран и республик, но мы не работали на Африку. Друзья, тем не менее, в Африку миссионерство, оно сложно, знаете, в чем? То есть мы в Африку не ездим, потому что необходимо получение виз. Это, к примеру, мы решили отправиться в Уганду или в Чад. Надо получить визу. Чтобы получить визу, надо иметь там родственников. Или какую-то служебную визу. То есть, эта процедура сложная. Легче обстоит дело, например, для американцев. Имея американское гражданство, они могут без виз посещать очень многие страны и прочее. Ну, и некоторые вот страны Европы тоже имеют такой же статус. И поэтому для нас это процесс сложный. Наши миссионеры трудятся пока в республиках бывшего Советского Союза. И максимально, куда мы удаляемся, это Монголия. Там трудятся наши миссионеры. Вот сейчас наши миссионеры посещают Китай, но с краткосрочными визитами, не со статусом постоянного жителя. Вот. Но Китай – это тоже пятно очень белое, тоже очень белое пятно. Ну, а как дальше будет, не знаю. Я думаю, что если двери будут открываться дальше, значит, может, и в Африку поедем. Друзья, в отношении того, что русские люди трудятся в Африке, это русские немцы, иммигранты. В Африке есть миссия, в Южной Африке, и там трудятся русские немцы. Но вообще русские из России туда не ездят. Значит, есть предложение, друзья. Вот у нас здесь есть брат Джим и сестра Сьюзан, американцы. В смысле, коренные американцы. Сейчас они живут в Лондоне временно. А сейчас они находятся в нашем лагере. Вот они трудились в Африке. То есть, он сам профессор по образованию. И также с богословием он старается трудиться. И он в Африке тоже бывал несколько раз. Поэтому на костре можно посмотреть слайды. Он расскажет в микрофон, как они трудились, как там. Я думаю, что будет интересно. Не менее интересно, чем если мы будем отвечать вам на вопросы. Согласны или нет? Если служитель церкви или братства пошел против Слова Божия, то должен ли он покаяться перед теми, для кого стал соблазном? Друзья, если служитель церкви или братства пошел против Слова Божия, и это стало очевидно для других, его порядок библейский – обличение, обвинение. И если он не кается, он может быть отстранен от служения. Безусловно, должен покаяться перед теми, против кого согрешил. У мудрого Соломона был устроен дом. 700 жен и 300 наложниц, которые уклонили его в идолопоклонство. В чем здесь мудрость? Я отвечаю, друзья, что, в общем-то, знаете, как мы понимаем, что на определенном этапе, да, у Соломона произошел сбой. Сбой. Но это не с тысячи женщин это произошло. Это произошло с единиц женщин, которые уклонили его в идолопоклонство. Друзья, мы не говорим о том, что мудрый человек, он никогда не потеряет мудрость. Написано, человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Значит, в принципе, есть вариант сбиться с пути разума. А каким образом? Ну, друзей нашел. Вот Соломон нашел друзей в лице жен, которых он имел. Нашел друзей, которые уклонили его в сторону. Поэтому, в общем-то, это для нас, безусловно, пример плохой. Но пример хороший, что, будучи мудрым, он мудрость у Бога просил. И, друзья, нельзя, тем не менее, исключить великую роль, которую Соломон сыграл в жизни не только Израиля, но в жизни всего мира. И последний вопрос. Если в семье мало детей, двое или меньше, можно ли думать, что Бог эту семью не благословляет, и в семье нет мудрости, и это поношение между людьми? Отвечаю на этот вопрос, друзья, что... Безусловно, много детей – это благословение. Или вы иначе мыслите? Написано, дети – это благословение от Господа, награда от Него – плод чрева. Или написано, что жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. И так дальше. Поэтому много детей – безусловно, это благословение. Но тем не менее, друзья, абсолютно нельзя было бы с нашей стороны утверждать, что если двое детей, значит, это люди, они не мудрые, это люди без Бога, и Бог их не благословляет. Ну, например, бывают люди хронически больные. Ну, например, Тимофей был хронически больной. Написано, и удалю от вас болезни. Так же написано, да? Благословение Господне, удалю от вас болезни. А Тимофей был хронически больной желудком. Или Трофима, я оставил больного в Мелите. Или Моисей заикался, или картавил, я не знаю, ну, нарушение в речи было. Жало в плоть было упало, Павел молился, а Бог отказал ему. И поэтому, да, есть люди бездетные, есть те, у кого нет детей. Есть те, у кого двое детей, или один. И поэтому не нам судить эту ситуацию. Всевышний Бог оценит ее точнее нас. Если возьмемся мы, друзья, скорее всего мы ошибемся. Скорее всего мы ошибемся. Поэтому думаю, что самое лучшее смотреть на ситуацию свою, но не на ситуацию моего ближнего. Вот таким образом.
В колени матери ребенок положил все то, чем он безмерно дорожил. Все то, что потихоньку он стяжал, на, мама, сохрани, и убежал. Довольный, с верой твердой, как гранит, что мать как есть все сохранит. Кусок резинки, крылья мотылька и ржавую головку молотка, 2-3 гвоздя и птичьих пол яйца с присохшим перышком какого-то птенца. И тем, что ей сокровище принес, растрогал он родимую до слез. О, если б мы вот так могли, как он, все принести перед небесный трон и в руки Бога молча положить все то, чем научились дорожить. И легче станет жить, исчезнет страх, когда богатство наше в небесах. Аминь.
С такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети, ты помоги мне принимать все, чем ты, Бог мой, здесь отметил. Без почему и без зачем, не прехословя, что когда-нибудь откроешь все, что скрыто тайной, и что пройденный мною путь мне ранил ноги не случайно, что каждый миг и каждый шаг
Значит, друзья, у нас сейчас ответы на вопросы. Братья, объясните, пожалуйста, чем же все-таки искупляется вина жены? Кровью Христа или деторождением? Значит, Христос за нас не умирал? А как же быть той женщине, которая не рождает, бездетная? Значит, друзья, я что по этому поводу хочу сказать? Что в вопросе нашего личного спасения
играют несколько факторов. Например, написано, что мне делать, чтобы спастись? Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Вот один фактор. Или, например, покайтесь и докрестится каждый из вас. Или, например, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к чему, братья и сестры? А устами исповедуют ко спасению, а кровь Христа? А кровь Христа? Оказывается, кровь Христа и исповедание Иисуса Господом. И еще написано, терпением вашим спасайте души ваши. А еще написано, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам, куда? Во спасение. А кровь Христа? Поэтому, друзья, безусловно, безусловно, Иисус Христос умер за наши грехи, но в сфере нашей жизни мы должны в некоторых вопросах быть предельно принципиально жить так, как нас учит Библия. В частности, в вопросе деторождения. Если несколько служителей советуют по-разному, кого слушать? Друзья, я думаю, что очень правильно советы служителей проверить и в свете Библии, если их точка зрения расходится. Если вы испытываете затруднения, получив различный совет по одному и тому же вопросу, я посоветовал бы назначить пост и побыть в посте, и Бог выведет нас в правильное русло жизненного пути. Братья, если вы говорите, что во время беременности сестрам нельзя носить одежду по фигуре, как вы называете, в обтяжку, то подумайте о том, что через каждые 1,5-2 года мы вынуждены ходить в балахонах. Вы просто нас пожалеете, любуйтесь нами, радуйтесь за нас. Ведь это тоже подвиг носить 6-го, 7-го и оставаться привлекательной. Я думаю, просто у автора записки понятие о привлекательности искаженное. Я, друзья, очень одобряю, когда кто-то детей рождает. Поэтому и у меня 10 детей, и последнего мы родили, жене моей было 47 лет. И поэтому я считаю, что да, это подвиг родить 10 детей, или 8, или 12. Но привлекательность во время беременности, думаю, как раз в балахоне выше, чем во втяжку. Можете спросить у любого мужчины. Мужчины в этом деле точнее вам подскажут. Грех ли не носить дома косынку замужней сестре? В каких случаях ее можно не одевать? Друзья, я бы не дерзнул сказать, что грех не одевать косынку. Если жестко сказать, что грех, значит, ее надо одевать всегда, даже тогда, когда вы сушите волосы и когда вы спите. Мы здесь говорим о том, что нормальное положение женщины-христианки быть в косынке. Но исключения в данном случае безусловно бывают. Скажем, ну, процесс лечения головы, например. Или, допустим, сушка волос. Или вообще положение под душем. Или во время сна. То есть мы не одеваем косынку. И поэтому, в общем-то, в других случаях ее надо одевать. Ну, под словом «мы», друзья, я же пользуюсь нормальным приемом литературным. «Мы» — это значит христиане, женщины. И поэтому в других случаях косынку надо носить. Ну, если вдруг, ну вот, косынка упала, да? Косынка упала, и где-то там на полу лежит. И женщина ходит без косынки. Она не знает, что без косынки. И помолится, Бог ее услышит или нет? Думаю, да. Но если она принципиально не хочет одевать косынку, здесь уже совсем другой подход. Совсем другой подход. Разномыслие – это большая проблема в семье. Как достичь единомыслия? Как не допустить разномыслия? Друзья, я в этом случае советую, во-первых, супругам регулярно быть в посте, не реже 1 дня в неделю, лучше 2 дня в неделю быть в посте. И обязательное семейное общение за Библией. Общение в кругу Библии и пост и молитва в семье помогают избавляться от разномыслия. Правильно ли, если жена претендует на 100% времени, когда муж дома, и обижается, если муж не находится рядом. Нормально ли, если муж отвлекается от жены не только для подготовки к проповеди домашних дел, но и чтобы отдохнуть в уединении? Ну что, друзья, я думаю, что отдохнуть с женой не хуже, чем в одиночку. Так понимаю. Но тем не менее, если жена претендует, что муж должен быть все время рядом, думаю, что она делает ошибку большую. Знаете почему? Потому что надоест. Если муж все время рядом, надоест. Думаю, что нормально положение, если мы чуть-чуть хоть разлучаемся. И скучать начинаем, и у нас все возобновляется. И чувства, и все прочее. Вот. А если 100% рядом, а работать как? Тогда надо без денег жить. Без денег. А где деньги брать, если рядом с женой все время? Вот половина лагеря, жены ходят, имея на голове полоски. Это сложенные косынки в несколько раз. И не скажешь, что на голове ничего нет. И вся голова открыта. И не только они здесь ходят, но так и в церкви. Разве это покрытая голова, брат Николай? Это так правильно? Братья и сестры, я скажу. Ну, то, что здесь написано «половина лагеря», думаю, что, скорее всего, справедливо здесь написали. Очень многие сестры, преимущественно, кто помоложе, носят косыночку просто в полосочку. Друзья, в общем-то, я не считаю, что это покрытие головы. Я не считаю. Это просто обман себя. Вот, понимаю, что вот как Григорий Васильевич объяснял, что голова должна быть покрыта. Не просто полосочку, но думаю, что сегодняшняя беседа, она возымеет действие, и завтра утром мы видим совсем другую картину. Просто я чуть поясню. Возможно, кто-то думает, почему служители здесь не предпринимают меры. Друзья, нас здесь примерно 5-6 человек служителей, и на настоящий момент около 550 человек здесь уже. 550 человек. И поэтому я то понимаю, что работа в отношении покрытия головы должна проходить в церкви. Пресвитеры поместных церквей, служители должны беседовать. Здесь мы даем наставление, но безусловно не останавливаем. Идет сестра, остановили, так, а ну сейчас же, так, немедленно, в нашем присутствии, раскрути косынку, да. Это не будет очень хорошо смотреться. Поэтому мы надаем наставление в надежде, что вы будете правильно реагировать на наше наставление. Что такое ревность? Имеет ли возможность христианин ревновать? Имеется в виду не в отношении веры. Друзья, возможность ревновать, безусловно, имеет каждый человек. Ну, в смысле, такое явление. Но понимаем, что ревность – это ненормальное положение христианина или христианки. Ненормальное. Потому что, друзья, ревность, я понимаю, это сильнейшее оружие в руках дьявола против семьи. Сильнейшее оружие. Мне очень часто приходилось встречаться с ревностью. Я скажу, друзья, 95, наверное, больше процентов ревность бывает необоснованная. Что-то привиделось, что-то показалось. И создается ситуация с супругом или супругой, что нельзя ни с кем ни поговорить, ни встретиться, ничего. Вообще, друзья, я коротко мысль одну скажу. В Библии есть глава о ревности. Это книга числа, не помню, 5 или 6 глава. Там написано: если жена изменит своему мужу, и приспит кто с ней, и найдет на мужа дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену, когда она не осквернена. Обратите внимание, кажется, ревность оправдана и неоправдана, но библейский текст: найдет на него дух ревности, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, когда она не осквернена. То есть находит дух. Какой дух, друзья? Я понимаю, бесовский дух. В книге Иезекииль есть такая глава, что Иезекииль увидел храм, и в храме стоял идол ревности, возбуждающий ревнование. И этому идолу служили, а написано, что за всяким идолом стоят бесы, и бесы нападают на человека и начинают возбуждать ревность в человеке. Друзья, написано: люта, как преисподняя, ревность. Ложное мнение, что ревность – это признак любви. Те, кто испытали ревность, думают, что здесь немало таких. Вы можете засвидетельствовать, что когда у вас была ревность, вы не любили своего мужа, но ненавидели во время ревности. Или жену. Друзья, самые коварные преступления совершались по причине ревности. По причине ревности люди расходились, расторгали брак. Даже тогда, когда ревность была совершенно необоснованная. То есть, друзья, ревность – это сильнейшее оружие в руках дьявола. Поэтому и написано, что люта, как преисподняя ревность. Поэтому, кто ревнует, надо покаяться, а иногда и отрекаться, потому что ревность может перейти в бесноватость. «Братья, я не принимала детей, как вы говорите». Горечь, гнев, ярость, раздражение. Здоровье слабое, нет отдыха. Дети постоянно кричат, плачут. Но когда я поняла, молилась, просила прощения у Бога. Надо ли исповедоваться? Друзья, если вы освободились полностью, покаялись, освободились, и у вас сейчас другое состояние духа, исповедание на ваше усмотрение. Мы не учим, что нет, обязательно исповедуйся. Если совесть подсказывает исповедаться, исповедайтесь. Если в сердце мир, радость, прошлое забыто, вот, вы утешены Богом, вы можете не исповедоваться, это на ваше усмотрение. Екклесиаст 7:25-28. Неужели в наше время среди верующих так? То есть мудрых нету. Друзья, я не помню, что здесь написано, но суть вопроса, неужели среди верующих нету мудрых? Я думаю, что есть мудрые. Знаете, почему я так думаю? И по книге Екклесиаст есть мудрые. То есть мнение Соломона. Потому что написано, вот то, что я читал сегодня, что кто сообщается с мудрыми, тот будет мудр. А если мудрых нету, с кем сообщаться? Не с кем тогда сообщаться, тогда все глупые, и мы тоже будем такими. Поэтому, безусловно, мудрые есть. Просто, друзья, я так думаю, что в большинстве, наверное, у нас сегодня ситуация такая, что, ну, недостаток мудрости. В большинстве так. Надо молиться, чтобы Бог больше мудрости нам давал. По мудрости написано, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Это слово тоже говорит о том, что мудрость среди верующих, безусловно, есть. Как поступать мужу с неверующей женой? Первый вопрос. Поступать с любовью. Независимо, жена верующая или нет, ее надо любить. Независимо, послушна она или непослушна, ее надо любить. И уважать, и почитать. Второй вопрос. Как поступать в данном случае жене? В браке 12 лет. Сочетались? Будучи неверующими, муж уверовал, жена нет. Нельзя сказать, что она чинит препятствия, но у нее свои взгляды на жизнь. Раньше все устраивало, сейчас наступил кризисный момент. Осветите, пожалуйста, насколько это возможно, все аспекты данного вопроса. Друзья, я думаю, осветить все аспекты данного вопроса, это будет очень, ну, Пожалуй, сложно. Я только скажу, друзья, только вот, кратко. Не только жена неверующая, ну, например, муж неверующий, а жена верующая. То есть в семье один верующий, а другой неверующий. Как нужно строить отношения между супругами? Друзья, отношения между супругами нужно строить на библейских принципах. Мужья, любите своих жен. Нет указания. Верующая или неверующая. Написано, жена повинуется своему мужу, независимо от того, муж верующий или неверующий. Жена имеет право не повиноваться в единственном случае, если муж от нее требует грех. В этом случае она может не повиноваться, в другом случае она должна повиноваться. Друзья, супруги должны почитать друг друга. Написано, в почтительности друг друга предупреждайте. Они должны любить друг друга с нежностью и ласково относиться друг к другу. Друзья, ни в какой степени уверование одного из супругов не должно сломать их отношения. И еще скажу, друзья, когда один из супругов уверует, отношение к неверующей стороне должно быть лучше, чем было до уверования. Если иначе получается, ну, например, муж уверовал, перестал жене уделять внимание, не проявляет нежность, ласку по отношению к ней. Безусловно, их отношения будут более натянутыми. Жена будет сердиться на церковь, на верующих, на учение, в котором муж пребывает, на Библию и вообще на Бога. и едва ли она в этом случае уверует. Но если неверующий супруг или супруга увидит, что после обращения в христианство, после того, как стали членом церкви, жизнь изменилась в лучшую сторону, в семье стало лучше. Безусловно, это перспектива для обращения и другой стороне к Иисусу Христу. Ну вот и все, вопросы закончились. Братья и сестры, значит, у нас в лагере есть семья американцев, брат Джим и сестра Сьюзан. Вот, они муж и жена, давно в браке, живут они постоянно, город Чикаго. Они были члены баптистской церкви американской, но по жизни у них трое детей, по жизни они были очень строгие христиане, это заметно было по их внешности. Вот. Они познакомились с русскими, и они перешли в русскую церковь. Они покаялись на большом общении молодежном и перешли в русскую церковь. И, в общем-то, по жизни они служат добрым примером в смысле строгости, в смысле, ну, как бы сказать, такого принципиального подхода к Священному Писанию. Они оба имеют высшее образование и очень высокое образование в смысле науки. И по личному доброму расположению они старались помогать верующим, уезжали в африканские страны, потому что по образованию Джим, он геолог, он профессор вот, геологии, и они уезжали в Африку и с тем, чтобы помогать там людям бедным, и в поисках воды на большой глубине, у них приборы различные, Сьюзан помогала своему мужу. И в этих разных обстоятельствах очень сложностей у них много было. Они и проповедовали Евангелие. То есть, оказывая помощь, и проповедовали Евангелие. У Джима осталось много фотографий, и вот так они у него в компьютере. Мы посмотрели и решили, что это очень полезно будет, чтобы поделиться. И чтобы вы могли видеть, что есть искренние христиане не только в России, но и в других странах. И в Африке тоже, и в Африке. В настоящее время Джим и Сьюзан проживают в Лондоне. Это тоже больше по работе, это временно, вот их проживание. И они хотели приехать в Россию уже давно. В настоящее время они являются членами русскоязычной церкви в городе Чикаго. То есть в нашей церкви, которая вошла в состав нашего братства. Джим один из ответственных за церковь. То есть в церкви коллегиальное руководство, и Джим один из руководящих. То есть их два брата, один русский, один американец, руководят русской церковью. Вместе с женой Сьюзан хотели приехать в Россию, чтобы побыть на миссионерской конференции. И они попали в наш лагерь, хотели в семейный, но попали и в детский подростковый. И, ну, полезно, он участвовал вот в беседах, и так очень все получилось хорошо. Ну и вот сейчас вы тоже немножечко познакомитесь с их работой, с профессией и с их жизнью.
How did you feel this morning when you got up and there was no water in the shower and the fountain had no water?
Как бы вы себя чувствовали, если бы сегодня утром вы проснулись, пошли бы в душ и вдруг обнаружили, что вода оттуда не течет?
That's the way many people of the world feel, and unlike us, when we can expect that we will have water tomorrow, many people in the world do not have that expectation.
Мы сегодня, это у нас один раз было так, а есть очень много людей во всем мире, которые даже не имеют надежды, что у них завтра будет вода. И вот они живут постоянно в таком состоянии, когда в нехватке воды.
Water is a very basic need of every person.
Вода просто необходима, это одна из важнейших потребностей каждого человеческого существа.
And because of that, it's used very often in scripture to signify very important scriptural principles, which are also a basic need of every person.
В Священном Писании Духом Святым неоднократно было отмечено сравнение, когда вода, ну, сравнивалась с важными духовными истинами.
For example, when we consider what life will be like in heaven, it's indicated in Revelation chapter 7, verses 16 and 17.
Вот, например, написано в Откровении, так, это 7 глава, 16-17 стих. «Они уже не будут алкать, не жаждать, и не будет палить их солнце никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их.
This evening what I want to do is to show how needy some countries of the world are for not only the basic physical water, but also the spiritual life-giving water.
Сегодня вместе с вами я хочу немного поговорить о том, как многие люди нуждаются в воде, и не только в физическом смысле этого слова, но и в духовном смысле слова, то есть люди нуждаются в духовной воде.
And we'll look at three countries of the world. Two of those are in Africa, and one is in Central America.
Сегодня мы с вами совершим такое небольшое путешествие по трем странам. Две из этих стран находятся на континенте в Африке, а одна страна в Центральной Америке.
The first country is Tanzania in Africa, as indicated on the map.
Начнем мы наше путешествие с государства Танзания, которое находится в Африке, и вы видите, как оно отмечено на этой карте перед вами.
To give you an idea of what this country looks like.
Посмотрите, как она выглядит, эта страна, на этой картинке, это обычный ее вид.
We spent one day in a national park, and this is what we saw.
Когда мы там были, мы провели целый день в специальном национальном парке. Эта фотография сделана там.
There are different vegetation than what you would see here.
Вот это другая фотография. Посмотрите, какие там деревья растут. Это баобаб.
And different wildlife.
А вот так проходит там дикая жизнь.
We drove around in a truck and saw many different animals.
Мы там ездили на специальном автомобиле и видели разных животных. Зебры, вот жирафы.
Elephants?
Это слоны, вон видите, они практически их незаметно.
With some babies?
А вон они, слоны вместе со своими слонятами.
And a lion.
Это львица.
The teenagers call this lion lunch.
Посмотрите, это львята-подростки завтракают. Там видно зебру они растерзали.
In Tanzania, they get about 50 centimeters of rain a year.
В Танзании обычно выпадает 15 сантиметров осадков каждый год.
Which is quite a bit, but all of it comes in 6 months of the year.
Да, это достаточно много, но иногда бывают и периоды засухи по полгода.
The other 6 months of the year, they only get about 2 millimeters of rain.
Бывает, что в полгода выпадает всего 2 миллиметра дождя за 6 месяцев.
And so the rivers completely dry up, and there is a great need for water.
И реки абсолютно высыхают, и там нет ни одной капельки воды.
So this is a dry riverbed.
Вот, пожалуйста, перед вами высохшее русло реки.
This is a typical home in the rural part of Tanzania.
Вот это вот обычный, типичный дом, в котором живут обычные танзанийцы.
Mud walls and a straw roof.
Такая вот соломенная крыша и кирпичи из глины.
And here's a mother and children.
Вот посмотрите на картинке мама с ее детьми.
Although they are extremely poor, my observation is that they are extremely joyful people.
Посмотрите, несмотря на то, что они очень бедные, они очень жизнерадостные люди.
A few facts: there are 1.5 billion people in the world that don't have an adequate water supply.
Приведу несколько фактов. 1.5 миллиона людей, живущих на планете, постоянно испытывают недостаток в обычной воде.
There are 6 billion people in the whole world, so there's a large percentage without good water.
Всего 6 миллионов людей живет на планете, как сейчас вот статистика. Но посмотрите, это слишком большое количество людей, которые нуждаются в воде.
According to the United Nations, 50 liters of fresh water is needed per person per day to maintain good health.
Специальные службы Соединенных Штатов Америки вывели стандарты для людей, и они посчитали, что каждому человеку, живущему на планете, каждый день требуется 50 литров воды. Ну, это для того, чтобы постирать, искупаться, приготовить обед. Каждый день 50 литров воды.
Here are some countries of the world and how many liters per person per day is used. And it goes all the way down to only 4.5 liters per person.
Посмотрите, перед вами таблица, на которой отображены некоторые страны, там в частности и африканские. И посмотрите, вот если 50 литров по американским стандартам, то посмотрите, как мало воды приходится на многие страны. Вот в частности Танзания, там всего 10 литров. Но есть и страны, в которых намного меньше.
About how much water do you think is used in camp each day by each person here?
Мне хочется задать вопрос. Как вы думаете, сколько воды используется в этом лагере каждый день на каждого присутствующего здесь? Пожалуйста, отвечайте. Я слушаю.
Значит, у нас ежедневно уходит 16 тонн воды. Разделить на 500.
Actually, it ends up being about 50 liters when you include everything that is used for washing in the kitchen and everything.
Да, но вообще-то нужно 50 литров для того, чтобы использовать эту на кухне, там постирать, искупаться.
This is the first village we went to try to help provide water.
Вот это вот первая деревушка, в которую мы приехали для того, чтобы помочь местным жителям добыть питьевую воду.
And here are some of the villagers and some of the Tanzanian men who we were training to drill water wells.
Вот на этой картинке изображены местные жители этой деревушки, и среди них несколько человек танзанийцев, которые совершали вместе с нами вот эти рабочие наши поездки для того, чтобы найти воду на специальном траке, автобусе, грузовике.
And where we were going to drill the wells in this sort of situation.
Вот эта ситуация здесь на этой фотографии. Мы сюда приехали для того, чтобы начать бурение, для того, чтобы достать воду из-под земли.
This is the water supply for that village of 1,700 people.
В этой деревушке живет 1,700 жителей. И посмотрите, откуда они достают воду. Это источник воды на всю деревню.
During the dry season, you can see there is not enough water, and what water is there is highly contaminated and dangerous to drink.
В периоды засухи там вообще бывает очень сложная ситуация с водой, и вода бывает нехорошая, грязная, и ее очень опасно пить, потому что из-за нее могут возникнуть различные болезни.
Half the children in the village die before the age of 5 because of contaminated water.
Представьте себе, что половина детей этой деревни в возрасте до 5 лет умерли. Причиной смерти их было то, что вода была нехорошая.
This is the way that, the villagers get water.
Вот, посмотрите, по этой дорожке идут женщины, которые несут воду на своих головах.
The women carry the water on those buckets on their head, and in some villages they have to walk 4 kilometers and up quite a hill.
Представьте, что эти женщины носят воду у себя на голове в деревню, и бывают такие, ну, в некоторые местности, где эти женщины проходят по 4 километра туда и обратно, чтобы принести вот только одно ведро воды в деревню.
The water in the buckets weigh about 18 kilos.
Вода на головах у этих женщин, вот в этих ведрах, там вес ее 16 килограмм.
Here are the children.
Это дети.
And it's sad to think that half of those young children would die.
И мне становится печально, когда я думаю о том, что половина из них умирает из-за нехватки хорошей воды.
It's also sad to think that in this village, like much of Tanzania, about a third are Christians, about a third are Muslims, and about a third are animists.
Печально также, что не все из этих людей знают истину. Если разделить в процентном отношении, то треть жителей Танзании христиане, другая треть мусульмане, и треть это люди анимисты, то есть люди, которые поклоняются животным или деревьям, неодушевленным предметам, ну, идолопоклонники.
Unlike many countries in Africa, Tanzania has a common language in Swahili, and I think that has helped to ease tensions between different religious groups.
Ну, во многих странах есть как бы общий язык, и в этой стране тоже есть свой общий язык, и благодаря этому языку объединяются вот эти различные религиозные группы, они друг друга понимают.
Just a few pictures of the children.
Хочу показать вам несколько фотографий, на которых изображены дети.
At each village where we went, we required that the village supply food for the drillers for the week when we're there, and also make sure that they sign a covenant that no one would be would not be allowed to have water because of religious or financial reasons.
Каждая деревушка, в которую мы приезжали, жители этой деревни старались нам всеми силами помочь, ну и в плане обеспечения жилья, и в продуктах, для того, чтобы мы нашли им воду, потому что вода для них очень много значит.
These were our cooks for the week when we were in Malafu.
Вот посмотрите, мы сейчас находимся в одной области, в Малафу, это город.
And the food was very good in every place we went.
И мы там сейчас кушаем, и везде, где нас кормили, еда была очень вкусной, своеобразная кухня у них.
Just like it is here.
Вот как, например, здесь.
The black gentleman in the center is an evangelist.
Темнокожий мужчина в центре фотографии – это евангелист, благовестник.
He would get up at 3 o'clock in the morning and ride his bicycle for 2 hours to get to his place where he would preach. He would preach and then ride back in time to go to work.
Он приезжает в деревню, каждый раз у него дорога занимает около 2 часов, он ездит на велосипеде для того, чтобы рассказывать людям об Иисусе Христе. Вот неделю он постоянно ездит на служение туда и обратно по африканской жаре.
Here is our well drilling truck and the Tanzanian men who we trained to drill.
Вот на этом грузовике мы ездили и возили оборудование, благодаря которому бурили, использовали его для того, чтобы из глубины, из-под земли достать воду. Вот в центре фотографии вы видите, сам Джим стоит, такая у него ковбойская шляпа.
Two of those Tanzanian men are evangelists, and while the drilling was going on, they would be telling people about Christ and handing out tracts.
Из нашей команды, там она состояла из разных людей, двое из них были христианами, евангелистами, и они не только работали в том плане, чтобы добывать воду из-под земли, но и старались духовную воду в плане благовестия раздавать людям, Евангелие раздавали, трактаты.
This is the small portable well drilling rig that we use.
Вот это вот небольшая специальная бурильная установка, которую мы сейчас там устанавливаем для того, чтобы из-под земли доставать воду чистую.
We'd drill about 35 meters.
Представьте, мы бурили под землю 35 метров.
There were always spectators, you can see the children watching.
Ну и неизменные зрители всех наших процессов – это дети, местные дети, детвора местная.
We also taught about health and sanitation, about washing your hands and other things.
Вот здесь вот мы, например, проводим с детьми специальную беседу, говорим им о правилах личной гигиены, о том, как важно мыть руки перед едой, ну и другие подробности.
We installed hand pumps into the hole that was drilled.
Вот посмотрите, здесь в математическом виде изображена бурильная установка, которая устанавливается на земле для того, чтобы из-под земли доставать воду. Вот она там была установлена, начало установки, и вот уже готова.
And this is the completed hand pump.
Вот она уже полностью установлена, так она выглядит в собранном виде.
It was very satisfying to see clean, fresh water coming out, the first clean water that these villagers had ever seen.
Очень приятное ощущение, когда в первый раз из-под земли потекает такая вода. И многие люди из этой деревни, после того, как мы пробурили эту скважину, первый раз в жизни пробовали настоящую чистую воду.
After completing every well, we would have a dedication praising the Lord for the well.
После того, как у нас удачно получилось добыть эту воду, было проведено специальное служение вместе со священником. Люди молились и славили Бога за то, что у них будет теперь вода.
In this case, it was a pastor from the Lutheran Church in Tanzania.
Вот, например, мы там видим лютеранского пастора из местной танзанийской церкви.
And here the children sang thank you in Swahili, asante sana.
Вот, посмотрите, эти дети вместе говорили на местном языке с Хванхили «большое спасибо». Оно звучит вот как написано большими буквами «Асанте Сана». Это по их языке означает «большое вам спасибо».
A year later we returned, and over that year the Tanzanian team that drilled the wells drilled another 50 wells.
Год спустя мы опять вернулись в Танзанию для того, чтобы продолжать наше дело, помогать людям добывать воду, ну не только в физическом плане, и в духовном.
We came back to make sure that they were doing things properly, and they were far better at drilling wells than we were.
Но были некоторые команды, которые тоже там находились и бурили скважины, но у них это даже иногда получалось более удачно, чем у нас.
But 1/3 of those wells were dry. They did not have water.
К сожалению, треть всех вырытых пробуренных скважин оказывались сухими, то есть мы не смогли достать там воду.
So I was trying to figure out ways to help them to have more success in drilling the wells.
И у людей, у которых тоже были такие ошибки, я им объяснял, как нужно правильно использовать разные методы для того, чтобы это бурение было более успешным.
We were also asked to go to northern Tanzania and advise people there in terms of their water situation.
Нас просили очень и советовали другие люди, чтобы мы поехали на север Танзании, чтобы помочь людям добыть питьевую воду там.
On the way we passed the usual wildlife inhabitants.
По дороге туда мы проезжали такие участки дикой природы. Вот, например, несколько картинок с нашей поездки.
They're right on the side of the road there.
Эти обезьянки сидели прямо на обочине дороги, где мы проезжали.
And some gazelles.
Это вот животные газели.
An elephant.
Слон.
This is a Christian church in Tanzania.
Это христианская церковь в Танзании.
They sing very loud and they're very enthusiastic about their Christianity.
Они поют очень громко и очень эмоционально свои христианские песни.
Our Tanzanian well drillers drilled a well, and you can see a lot of the school children in this fairly large town observing.
Посмотрите, вот это бурение проводится местными танзанийцами, и это скважина для большого города сейчас бурится, и, как вы видите, на заднем плане нас окружили местные школьники, смотрят за процессом.
And here's the fresh water coming out.
И вот, наконец, момент, когда чистая вода из-под земли набирается вот в эти ведра.
This young man is one of the well drillers, and he has gone to Bible school, and you can see the tracts that we brought over to for them to distribute.
Помимо того, что этот человек отличный бурильщик, он еще хороший евангелист. Он учился в библейской школе, и вот эти трактаты он раздавал там во время работы просто прихожанам, людям, которые рядом приходили, смотрели.
We drilled a well for an orphanage. And these orphans are gathering the firewood.
Вот эти дрова мы везем в деревню Orphanage для того, чтобы там готовить еду.
This is the kitchen for the orphanage. It doesn't look too different from the kitchen here at camp.
Посмотрите, эта кухня там в этой деревушке, наверное, она не очень сильно отличается от нашей местной кухни в этом лагере.
And this is typical food in Tanzania and tastes very good.
Это типичная еда в Танзании, но она тоже очень вкусная. Наверное, как и в лагере здесь.
Except they would use their hands and fingers to eat. They gave me a fork.
Они, представьте себе, такую пищу они едят просто руками, пальцами. И мне только дали вилку для того, чтобы я ел вилкой, потому что у меня пальцами не получалось.
Okay, let's go up to northern part of Tanzania.
Ну, давайте переместимся в северную часть Танзании.
And this is a village in the northern region.
Вот, посмотрите, там видны деревушки, домики-деревушки, обычные такого поселения на севере Танзании.
It's a village of the Maasai tribe.
Представьте, это домики племени Маасай.
And the wealth of a Maasai person is his cattle.
Эти люди занимаются скотоводством.
They wear red cloaks, and they have the unfortunate custom of taking blood from the neck of the cows and mixing it with milk to drink.
Эти люди носят красную одежду, это их отличительная черта. Вон вы видите, там вдалеке несколько мужчин стоят в красных таких туниках. И хочется сказать, что у них есть очень такой нехороший обычай, который они практикуют в своей жизни. Из артерии на шее коровы они ее разрезают и выцеживают кровь. Потом его смешивают с молоком, и все это такую смесь пьют.
Some of them have become Christians, and there's a growing number of Christians among this tribe.
Из этого племени уже есть несколько христиан, и количество их постепенно увеличивается.
This is a road in northern Tanzania.
Вот это вот типичный автобан в Африке.
And always there are people carrying water in one way or another.
Везде, где бы вы ни были в Танзании, люди возят воду.
Here's on a bicycle.
Вот там вот на корове везли, здесь на велосипеде везут.
And there is a hand pump in the middle of those people, and every morning people congregate to get water for the day.
Вот здесь вот имеется ручной насос, и люди со многих деревень приходят сюда для того, чтобы набрать воду, питьевую воду.
This is what a home looks like in northern Tanzania.
Вот это типичный домик на севере Танзании.
We became friends with this young couple.
Это молодая пара, и они стали нашими друзьями, пока мы там были на севере Танзании.
And they invited us inside their home so we could see what it was like.
Они пригласили нас к себе вовнутрь, в дом, и нам было очень интересно, как же этот дом выглядит внутри.
Мужчина с какой стороны?
That is interesting though. All of the women that I saw in Tanzania were dressed very modestly, with a head covering and long skirts.
Большинство женщин, которые я видел в Танзании, что меня очень удивляло, одевались очень скромно, длинные юбки и покрывали голову.
And that it didn't matter what religion they were from, they all seemed to wear that sort of dress.
Это не зависит от того, какую религию вы исповедуете, там просто так нужно ходить.
So this is inside their house, there are no windows.
Так вот этот дом, в который нас пригласили, представьте себе, что в этом доме нет ни одного окна.
In order to help our Tanzanian drillers find water, a friend and I helped make some geophysical instruments to try to find water.
Иногда очень сложно обычными методами добыть воду из-под земли, и поэтому иногда используются сложные технические современные методы для того, чтобы специальными там электромагнитными способами определить, где находится эта вода, геологические всякие там дела научные.
And we trained our Tanzanian drilling team to use this method.
И мы обучали местных жителей Танзании, как использовать современные технологии для того, чтобы добыть из-под земли воду.
I won't go into it in detail now, but we did try it here to try to find water, and it's based upon putting electricity into the ground and determining where water is by how well electricity flows through the ground.
Я не буду вдаваться в подробности, но вкратце скажу, что этот метод использует электричество, и мы здесь тоже, на этом месте, ну, на месте лагеря, пробовали найти воду под землей, но это очень сложно, там она глубоко находится.
The method has been used by oil companies for about 70 years to try to find oil.
Очень многие серьезные мировые компании используют этот метод в течение последних 70 лет, и успешно довольно.
That's just instrumentation.
Вот это вот оборудование, которое мы использовали для того, чтобы определить воду под землей, найти.
Now let's go to a completely different environment.
Ну давайте будем продолжать наше путешествие и из Африки перенесемся в другую страну, которая находится в Центральной Америке. Это страна Гондурас.
And in this region of the world there's quite a bit of water.
В этом регионе мира, как ни странно, достаточно много воды.
But still the water is contaminated and it's a source of illness and disease.
Но эта вода тоже, она очень часто бывает такой, что несет с собой болезни, всякие недуги.
This is in Honduras with and you can see the dense jungle that's there.
В стране Гондурасе, как вы видите на этой фотографии, очень много растительности, большие даже джунгли.
The village that we want to help is this one.
Деревушка, которой мы помогали найти воду, вот она находится перед вами впереди.
And actually, many students at my university, Christian students, planned this trip and organized it and led it. And my wife and I came along as kind of chaperones.
Студенты, которым я преподаю там в Америке в университете, они сами организовали эту поездку сюда, ну и вместе с ними, как бы они меня взяли вместе со своей женой для того, чтобы там вместе находить воду для этих жителей.
We are standing at a spring of water, of clear fresh water, and the goal is to bring that fresh water down to the town that you can see in the distance.
Мы стоим на возвышенности, где находится ручей, и наша задача чистую кристальную воду с этого ручья спустить по ложбине туда вниз в ту деревню, вон, которую вы видите внизу в центре.
This is where the spring comes out of the ground.
Вот это там, обложено специально вот, цементом место, откуда исходит вода, этот родник.
And the water would go down the PVC pipe, which we had to bury the whole way.
И воду, для того, чтобы провести туда воду вниз, надо было рыть транши и использовать специальные трубы.
Something unique about this is that each of our students and was paired with one of the Honduran men.
Что интересно было во время нашей работы, это то, что мы работали попарно. Один студент с нашего университета, ну, где Джим преподает, и один местный житель Гондураса.
They would work together and become friends, and that was a good environment for being able to share the gospel.
Мы работали вместе, постепенно эти студенты и местные жители знакомились друг с другом, и это был прекрасный метод для того, чтобы свидетельствовать людям Евангелие, говорить об Иисусе Христе.
Most of the villagers were nominal Catholics.
Большинство жителей этих деревень, они всего лишь номинальные католики.
The Honduran men worked very, very hard.
Эти гондурасы, они, жители Гондураса, очень трудолюбивые жители и работали до седьмого пота.
As you can see, our students had a little harder time keeping up.
Посмотрите, как он поднимает этот топор.
In the afternoon, we had children's ministry where we were able to preach the gospel to the children.
Обычно днем у нас проводились такие богослужения, когда мы собирали детей и рассказывали им об Иисусе Христе.
Уважаемые радиослушатели, время этой радиопрограммы подошло к концу. В этом часе мы с вами слушали запись из серии бесед семейного христианского лагеря. Это была шестая передача. Продолжение этих записей следует. А мне остается напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить, высказывать свое мнение, замечания, пожелания о наших радиопрограммах. Этот телефон в Портленде. Эрия-код 503, номер телефона 257-2193.